Я хотел бы сначала извиниться, если мне сегодня на первом служении сказали, почему ты одет не по форме. Вот костюма, галстука нету сегодня. Хотел бы перед вами извиниться. Дело в том, что не отошел до конца еще после студенческой конференции. Подождите, недельку отойду. Вообще не хотелось бы, честно говоря, но сегодня мы с вами будем читать Слово Божие. Мне бы хотелось, чтобы и это время, время чтения Слова Божия, время размышления над Словом, также было и благословением. А интересно, встаньте, пожалуйста, те из вас, кто был вот на этой только что закончившейся студенческой конференции, чтобы видеть наших героев, которые, только приехав из Питера, сразу в церковь пришли. Встаньте, пожалуйста. Спасибо. А есть ли среди нас люди, которые были на студенческой конференции и приехали из других городов? Откуда, из какого города? Уфа, Тольятти. Слава Богу. Послание к Ефесянам, 4 глава. В прошлый раз мы говорили о единстве христиан. Но это единство нужно для совершенно конкретной цели. Господь не устанавливает единство среди нас только для того, чтобы мы могли гордиться. Вот какие мы едины. Господь дает единство как орудие для осуществления некой куда более важной цели. Сейчас мы с вами будем читать, начиная с 4 стиха. Но продолжим немножко дальше, чтобы увидеть другую сторону христианского единства, другую сторону служения церкви. Послание к Ефесянам, 4 глава, начиная с 4 стиха. Во славу Господа и Слово Его, давайте встанем. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел... Что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли? Не сшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Господь наш, мы молим Тебя сейчас, когда мы будем размышлять о Твоем Слове, пусть это будет не просто размышление, но пусть это будет действие. А действие может исходить только от Тебя. Поэтому мы молим Тебя, действуй в нас Своим Святым Духом. И позволь нам, Господь, быть послушными Тебе. Чтобы быть глиной, из которой Ты можешь лепить то, что Тебе угодно. Молим Тебя великим именем Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили о том, что у всех у нас одно. Мы говорили, если хотите, о том цементе, который объединяет тело Христово. Мы говорили о том, как невозможно просто исключить один из этих столпов христианского единства и при этом оставаться едиными. Но в 7 стихе апостол Павел представляет нам новую мысль. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Тот факт, что мы верующие люди, тот факт, что мы спасенные, тот факт, что мы знаем Христа, это проявление благодати. Тот факт, что сегодня мы можем собираться и славить Его, это тоже проявление благодати. Каждый из нас уже одарен сверх меры. Дар вечной жизни, дар жизни с избытком, дар свободы от греха, дар прощения. Задумайтесь, что это такое дар прощения. Вспомните случай в своей жизни, когда, может быть, отношения с другим человеком, может быть, с близким человеком, складывались так, что этот человек за что-то никак не мог вас простить. И вы чувствовали себя непрощенными. А потом когда вы все-таки услышали: «Да, я тебя прощаю», вспомните, как изменилась ваша жизнь. Вспомните, как вы себя почувствовали. И знаете, что я вам скажу? Это лишь маленькая частичка, маленькая искорка того прощения, которое мы имеем в Боге. Каждый из нас наделен дарами так, что и представить себе невозможно. Но и это еще не все. В 8 и 9 стихах мы читаем, посему и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». В свое время, проповедуя по этому фрагменту Священного Писания, я делал так. Я брал 7 стих, а дальше перескакивал прямо в 11 и 12. Потому что между ними 8, 9, 10, они кажутся как-то, ну, не в тему. Они вроде бы ни про что. Я не понимал, что стихи эти делают в Священном Писании. И вы знаете, готовясь к этой проповеди, я вдруг начал понимать. И когда понял, был просто поражен величиной Божией в Откровении. Дело в том, что апостол цитирует Псалом. Это Псалом 67, стих 19. Но интересно, что апостол Павел цитирует Псалом не точно. Он заменяет одно слово, причем заменяет его на противоположное. Господь своим духом так руководил, чтобы вот он это сделал. Что же написано в 67-м Псалме, 19 стихе? «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтобы из противящихся могли обитать у Господа Бога». Ты принял дары для человеков. А апостол Павел цитирует по-другому. Дал дары человекам. Что же происходит здесь? Что за образ представляется нам? Давайте прочитаем следующие стихи. «А вошел» что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли? «Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». На Голгофском кресте Христос совершил великий подвиг. На Голгофском кресте Христос совершил великую победу. Это победа над самим дьяволом, это победа над самой смертью. Людей мысль о смерти заставляет дрожать. Мысль о неизвестности того, что там за гробовой чертой, как говорил в свое время Гамлет, превращает всех нас в трусов. Потому что мы боимся. Потому что мы не знаем, что дальше. Христос прошел этот путь. Представьте теперь себе Христа как военачальника, который отправляется в дальнюю страну, который одерживает победу. И в результате этой победы он привозит с собой богатые дары. Именно так было в Риме во времена Иисуса Христа. Римские военачальники отправлялись в путь, и из тех территорий, которые они захватывали, они привозили дары. И они раздавали эти дары. И вот римский военачальник с колесницей, со всем своим войском возвращался назад с победой, и эта победа была засвидетельствована конкретными дарами. В те времена невозможно было привезти в покоренные земли телевизионную камеру, чтобы вести прямой репортаж. Не было тогда такого. И вот нужно было показать, что да, победа одержана, да, земля завоевана, да, Римская империя расширилась. Но чтобы это сделать, привозили дары, привозили подарки. Подарки эти были богатые. Сейчас эта традиция в какой-то мере осталась и у нас. Вот когда мы едем куда-то, особенно в другую страну, с чем принято возвращаться оттуда? С подарками, совершенно верно. Порой это бывает головная боль тех, кто едет в другую страну, когда нужно решить, что кому купить и как еще уложиться в ту ограниченную сумму, которая у нас есть. Опять-таки, это лишь искорка той традиции, того понимания, которое существовало тогда, во времена Иисуса Христа. Вот и Христос. Он провел великий бой, одержал победу. Он одержал победу над сатаной, одержал победу над смертью. И как знак этой победы он дает дары. Величайший дар — это вечная жизнь. Откуда вечная жизнь? Отвоевана ценой крови Христовой. Она отвоевана у того, кто узурпировал ее, кто получил, кто попытался лишить людей жизни, но Христос одержал победы над ним. Когда грех вошел в мир, с грехом в мир вошла смерть. Христос разрушил смерть. В первом послании к Коринфянам, 15 глава, мы читаем о том, что Он взял на Себя жало смерти. У смерти теперь нет жала. Поэтому есть и этот первый, и главный, и самый, пожалуй, большой дар — это дар вечной жизни. Но есть и другие дары. Но когда мы с вами понимаем, откуда эти дары, мы понимаем, что это то, что Господь хотел, чтобы было нашим изначально. Господь хотел, чтобы изначально мы имели все это, но после грехопадения все это было потеряно. Так вот, у меня для вас хорошая новость. Христос, сошедший в преисподнюю земли, вошедший на небеса, сделал это. Обращаясь к своей церкви, дал церкви эти дары. Что же это за дары? Ну, во-первых, я хотел бы просто акцентировать этот момент, обратите ваше внимание о том, что дары даны церкви. Те дары, о которых говорится в 4 главе послания к Ефесянам, это дары не конкретным людям, это дары церкви. Более того, с этими дарами вне церкви, по большому счету, и делать нечего. Это дары, которые должны применяться в контексте церкви Христовой. 11 стих. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Все эти дары даны для строительства церкви. Вы можете быть хорошим пастором, хорошим учителем, вы можете быть хорошим благовестником, евангелистом, вы можете быть хорошим проповедником. Но это не для вас. Не для того, чтобы вы хвастались своим красноречием. Не для того, чтобы вы рассказывали всем о том, какой вы хороший. Это для церкви, для тела Христова. Что же это за дары? И он поставил одних апостолами, других пророками. Во второй главе послания к Ефесянам, в 21 стихе, написана очень важная вещь. Я начну читать с 19 стиха, чтобы вы получили контекст. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе». Церковь утверждена на Иисусе Христе как краеугольном камне, но церковь утверждена и на основании апостолов и пророков. Кто же такие апостолы и пророки? Апостол буквально значит посланный, направленный. Направленный в данном случае на проповедь. Апостолы — это люди, через которых церковь расширялась вширь, через которых новые люди слышали Евангелие Христово, через которых люди каялись. Строго говоря, апостолов было всего 12. Часто говорят, что Павел заменил в апостольском служении Иуду. Но сейчас некоторые люди тоже говорят: «Я апостол». Это может быть верно в том смысле, что я апостол для проповеди. Но по большому счету, одним из требований, которое предъявлялось к апостолам, было то, что апостол должен был видеть Иисуса Христа. апостол должен был каким-то образом быть частью земного служения, участвовать в земном служении Иисуса Христа. Так было с 11, которые были учениками Христовыми. С Павлом немножко по-другому. Христос лично явился апостолу Павлу. У Павла были личные откровения от Иисуса Христа. Это люди, которые были даны для того, чтобы церковь расширялась, чтобы церковь увеличивалась. Это были люди, которые шли и провозглашали Евангелие в тех странах, где Евангелие было еще неизвестно. Дальше мы читаем еще об этом даре. Поставил одних апостолами, других пророками. Если апостол имеет служение расширения церкви вширь, то пророк имеет служение расширять церковь, способствовать расширению церкви ввысь. Пророк – это человек, который возвещает волю Божию. Пророк – это человек, который говорит то, что повелевает ему Бог. Так было в Ветхом Завете, так было в Новозаветной Церкви. Служение пророка не всегда самое приятное. Пророков сажали в тюрьму, пророков не слушали, пророков просили сказать что-нибудь другое, но они не могли говорить другое, потому что они говорили только то, что поручал им сам Господь. Ветхозаветные пророческие книги начинаются обычно так. «И было слово Господне к...» А дальше идет имя пророка. Пророк оказывается носителем, инструментом, орудием, если хотите, в руках Божьих. Иногда кажется, какое великолепное служение проповедовать на большие аудитории, громогласно возвещать, так, чтобы люди собирались и слушали. Да, это действительно великое служение. Надо только помнить, что пророков, ветхозаветных пророков, иногда убивали. Я уж не говорю о тех случаях, когда их просто не слушали. Есть ли пророки в современной церкви? Продолжается ли этот дар? Разные христиане смотрят на этот вопрос по-разному. Иные говорят, нет, этот дар ограничивался только первой церковью. Другие обращают наше внимание на то, что точно так же, как в ранней церкви, и сегодня нам необходимо слышать Слово Божие в ясности, в четкости. Слово Божие, которое порой проникает, которое порой пронзает, которое отделяет, отделяет в нас все, что Господу не угодно, которое показывает нас такими, какие мы есть на самом деле. Вы знаете, я убежден, что в каком-то смысле служение пророков продолжается и сегодня. Я убежден просто потому, что достаточно много общаюсь с нашими братьями и сестрами, с верующими людьми. И я знаю, что Господь некоторых ставит вот на совершенно конкретное пророческое служение. Пророк в этом смысле – это человек, который может тебе сказать правду прямо в глаза, какой бы горькой она ни была. Не потому, что хочет тебя унизить. Не потому, что хочет сделать тебе больно. Но потому, что Господь повелевает ему. Каждый, кто проповедует Евангелие, каждый, кто проповедует Слово Божие, в каком-то смысле тоже несет пророческое служение. Сейчас та информация, которую мы должны знать о Боге, то откровение, которое Господь дал нам о себе, сохранено для нас в Священном Писании. Поэтому пророк – это тот, кто ясно и четко открывает Библию, кто ясно и четко проповедует Священное Писание. Я знаю про одного пастора, который просто брал Библию и стих за стихом разбирал, показывал, открывал людям Слово Божие. Как-то к нему подошли и сказали: «Пастор, вы уже 25 лет занимаетесь одним и тем же. Послушайте, давайте хоть как-нибудь для разнообразия в церкви сделаем что-нибудь другое». Он говорит: «А что, например?» «Ну давайте хоть раз, ну не о Библии, а о Шекспире поговорим», — сказали ему. На что он ответил: «Знаете что? Говорите со мной в воскресенье после собрания, вечером, когда угодно. Я с удовольствием поговорю вам, с вами о Шекспире». но я поставлен проповедовать Слово Божие. Это пророческое служение. Это особое служение от Бога. Порой это служение бывает тяжелым. Когда человек делает выбор в своей жизни, ты видишь, что этот выбор неправильный. Ты видишь, что этот выбор приведет к крушению. Пророческое служение в том, чтобы сказать и показать это человеку. Он может и не слушать. Он может не услышать. Он может проигнорировать. Но это тоже часть пророческого служения. Пророк иногда делает больно. По роду своего служения, по призванию своему. Как врач порой делает больно. Он говорит, сейчас тебе будет больно, сейчас поболит. Чтобы потом тебе было хорошо. До недавнего времени здесь очень подходило такое сравнение, как врач-стоматолог, который делает больно, чтобы потом не болело. Ну, сейчас врачи-стоматологи уже научились делать так, чтобы было не больно. Но все равно иногда бывает страшно, просто по инерции, по привычке. Но представьте себе, если бы вся церковь состояла только из пророков. Здесь собрались одни пророки и пророчицы. И сидят, говорят друг другу истину, вот не щадя, вот как оно все есть. Ну, во-первых, они устали бы от этого занятия. Если бы, наконец, хоть когда-нибудь сюда пришел хоть один не пророк, они бы все на него накинулись. Честно говоря, ему бы очень плохо было. Можно было бы закрывать двери, чтобы он не убежал. Поэтому есть и другие дары. Дальше мы читаем. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Евангелист – это тот, кто несет благую весть, тот, кто сообщает радостные новости. Евангелион – есть благая весть или радостная новость, теперь переводит с греческого языка. Вы хотите услышать радостную новость. Вот эта радостная новость, благая весть, есть Евангелие. Евангелие Христово. Евангелист – это человек, который и может идти и благовествовать, который может идти и рассказывать людям Евангелие, силой особого помазания Святого Духа. Можно сказать, ну да, но ведь мы все призваны благовествовать. Конечно, все. Потому что всем нам дана благодать Христова. Но есть люди, которые имеют к этому особое помазание. Есть люди, которые имеют к этому особое призвание. Бывают люди, которых Господь особенно использует. Когда этот человек говорит с окружающими людьми, окружающие задумываются о Боге, окружающие каются. И знаете, что интересно? Это не от красноречия происходит. Происходит это исключительно от дара Божьего. Я уже как-то говорил об этом в Московской библейской церкви, но повторюсь еще раз. Меня просто поражают проповеди доктора Билли Грэма. Для тех, кто не знает, Билли Грэм – всемирно известный проповедник. Ему уже далеко за 70 лет, по-моему, сейчас 76 или 77 ему. Он проповедует по всему миру, проповедует до сих пор. Если прочитать проповедь Билли Грэма в письменном варианте, вот записанный текст проповеди Билли Грэма, она кажется очень простой. Он говорит постоянно одно и то же. Бог любит тебя, но ты грешник. Твои отношения с Богом разорваны по причине греха. Ты мертв, но Бог любит тебя, Он хочет тебя воскресить, чтобы дать тебе жизнь, чтобы дать тебе прощение, чтобы дать тебе спасение от греха. И Иисус Христос, Бог Сын, пришел на эту землю и умер за тебя и вместо тебя. Но теперь тебе нужно принять то спасение, которое Он тебе дает, принять дар, который Он протягивает тебе. Готов ли ты это сделать сегодня? Рассказывая об этом, Билли Грэм приводит примеры современной жизни. Порой ссылается на тексты популярных песен. говорит о популярных фильмах. Но цель его не в том, чтобы рассказать о песнях или о фильмах. Цель его в том, чтобы рассказать Евангелие. И что-то происходит в сердцах людей. Люди каются, люди приходят к Господу. Что-то происходит в сердцах людей. Они вдруг понимают, что да, Господь призывает меня. Это удивительно. Но это настоящий дар. Рядом с нами живут люди. Здесь, в Московской библейской церкви, есть люди, которые имеют тот же самый дар благовестника. Я, кстати, уверен, что есть среди вас люди, которые имеют дар, но пока еще об этом не знают. Об этом мы поговорим немножко позже. Вот есть люди, которые имеют этот дар и об этом знают. Один из таких, это, например, Шарлотта Швенди. Все знаете Шарлотту, да? Вот Шарлотта может остановить на улице машину, попросить ее подвезти. И вот пока подвозит машину, пока машина едет, свидетельствовать водителю о Христе. Ведь, скорее всего, не высадит, раз уж взял. Но более того, люди начинают задумываться, а зачастую и каются, обращаются к Господу, склоняют перед Ним голову в молитве. Неоднократно она вот так вела людей ко Христу. Господь через нее приводил людей к себе. Вот этот человек с даром благовестника. Но есть и другие. Иных пастырями и учителями. Богословы спорят о том, вот пастыри и учителя это один и тот же дар, или это разные дары. Одни и те же люди, которые совмещают в себе и то, и другое, или это разные люди. Как-то мне кажется, что одни и те же по синтаксической структуре греческого текста, да и по логике вещей. Мне кажется, что речь идет об одних и тех же людях. Что же это такое? Что это за дар? Пасторы, учителя. У нас есть очень странное представление в России о пасторе. Это тот, который за кафедрой постоянно проповедует. Мне как-то сказали, я пастора вижу один раз в неделю, и то только на 40 минут. Послушайте, а представляете себе, если бы овечка могла сказать, я пастуха вижу один раз в неделю и всего на 40 минут. Он мне что-то такое говорит, и потом уходит, а потом я пасусь себе, где хочу. Пастор – это пастырь. Это тот, который ведет вперед. Тот, который прокладывает дорогу, но это также тот, который заботится. Пастор – это тот, кто действительно заботится о тех людях, которые идут за ним, которые идут с ним. Апостол Павел говорил, подражайте мне, но напоминал при этом, что как я подражаю Христу. Вот пример пастора. Пастор, пастух не заботится о своей прибыли, потому что он посвящает свою жизнь тем, за которых он отвечает. И делает это не ради корысти, а по призванию. Есть очень серьезная разница между наемником и служителем. Так или иначе, наемник начинает действовать, начинает что-то делать, потому что ему за это заплатят. Служитель делает что-то, потому что он хочет послужить. Пастор заботится. Пастор любит. Пастор хочет самого лучшего для тех, кто ему доверен. Интересно, что пастух, просто пастух, который овечек пасет, отлично понимает, что стадо это не его. Сами овечки принадлежат кому-то другому. Он поставлен пасти. Не господствовать, но пасти. Так же и в церкви. Пастор должен понимать, пастырь должен понимать, что каждый из нас принадлежит Иисусу Христу. Каждый из нас избран Богом. Однажды Господь сам, как пастырь и начальник, явится, чтобы привести нас к себе. А вот интересно, надо ли проходить утверждение на членском собрании, чтобы использовать дар пастыря? Честно говоря, в Библии слово «членское собрание» не встречается ни разу. Неужели на всю церковь, ну, как в нашем случае, там, 300-350 человек, всего один, у кого есть дар пастыря? Нет, не бывает такого. Господь куда более щедр, чем нам порой хочется о нем думать, или чем мы порой склонны о нем думать. Как вы, может быть, можете быть пастырями? На самом деле, можете. Ведущий малой группы, он тоже пастырь. Преподаватель воскресной школы, он тоже пастырь. Каждый отец — это пастырь в своей семье. Отец и мать — пастыри своих детей. Если вы встречаетесь с теми людьми, которых вы наставляете, которых вы учите, которым вы помогаете в христианском росте, если вы встречаетесь с новообращенными, то вы тоже для них пастырь. Может быть, ваше паство состоит из 2-3 человек. Может быть, даже из 1 человека. Но вы тоже пастырь. И я уверен, что среди нас много людей, у которых есть этот дар. Дар пастыря, дар учителя. Сейчас мы к этому с вами подойдем. Но они пока еще об этом не знают. Итак, пастырями и учителями. Мы читаем в 11 стихе. Иных поставил пастырями и учителями. Я сказал о том, что это, скорее всего, один и тот же дар. Это, скорее всего, одни и те же люди. Дело в том, что всякий пастырь так или иначе учит. Я говорил о том, что отец – пастырь своей семьи. Но отец также и учитель своей семьи. Я говорил о том, что, занимаясь новообращенными, вы пастырь для них. Но при этом вы также и обучаете их. Я говорил о том, что руководители малой группы при этом пастыри. Но руководители малой группы и обучают свою малую группу. Пастырство и обучение – вещи неразделимые. Это два проявления одного и того же дара. И еще раз повторяю, среди нас немало людей, которые, я уверен, имеют этот дар. Как же определить, есть ли у вас этот дар? Для этого перечитаем 12 и 13 стихи. К совершению, да, послание к Ефесянам 4:12-13. Спасибо. К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Как определить, какой у вас дар? Во-первых, обратитесь к Господу в молитве. Скажите: «Боже, покажи мне те способности, которыми ты меня наделил, те качества, которые ты меня наделил. Покажи мне, чего ты хочешь от меня в твоем царстве. Как ты хочешь, чтобы я служил твоей церкви?» И вот это, друзья мои, очень важная вещь. Не просто «как ты хочешь, чтобы я себе служил». Нет, это не дар. «Как ты хочешь, чтобы я служил твоей церкви?» Задайте в этой молитве еще один вопрос. Господи, покажи мне, пожалуйста, какие нужды есть в твоей церкви и как я могу их восполнить. Я уверен, что Господь, который, как мы с вами сегодня вспоминали, держит мир в своей руке, отлично знает, в какую поместную церковь каждого из нас привести. А может быть, кажется, что это случайно. Или что это произошло просто, ну, потому что мы тут близко живем. Но среди нас в Московской библейской церкви есть немало людей, которые живут очень далеко. Но Господь приводит вас именно сюда. Почему? Ну, кто-то скажет: потому что я здесь назидаюсь, потому что я здесь слышу Слово Божие, потому что мне здесь хорошо. Так, и все? Иными словами, в христианской церкви есть дар, люди, у которых есть дар слушателя. Дар того, кто может постоянно сидеть на стуле. Дар того, кто впитывает информацию и никогда не спорит с пастором, да? Очень приятный дар. дар того, кто пришел и ушел. Ну, тот, кто приходит, это приходящий, кто-то уходит, уходящий, прийти и уйти, прихождение, ухождение, угождение, дары, которые даны нам. Я думаю, что нет. Вы здесь не просто потому, что вам тут хорошо. Вы здесь прежде всего потому, что мы приходим сюда, чтобы славить Господа. Но вы здесь еще и потому, что вот эта частичка тела Христова, которая гордо именуется Московская Библейская Церковь, нуждается в вас. Слушайте внимательно. Московская Библейская Церковь нуждается в вас лично для исполнения того призвания, которое дал нам Господь. Для многих из нас эта идея просто революционная. Ну как так церковь во мне нуждается? Ну что я могу сделать? Что ты можешь сделать, мы об этом сейчас поговорим. Но ты здесь нужен. Был у меня как-то интересный разговор телефонный. Звонит одна сестра из Московской Библейской Церкви, задает мне вопрос, я отвечаю на вопрос. Потом спрашивает: скажите, как вас зовут? Она говорит: ну я ваша прихожанка. Я говорю: скажите, а прихожанка это что, имя? То есть вот с большой буквы надо написать. Ну нет, не имя. Я спрашиваю: а у вас имя есть? Вот тогда она мне говорит, как ее зовут. Знаете что? А, ну потом говорит: ну у вас столько много, вот так много людей, ну типа, ну все равно не запомните. Ну, во-первых, запомнил. Но что еще более важно, Господь называет нас по имени. Когда мы с вами предстанем пред престолом Христовым, Он не посмотрит на нас и скажет: ну что, прихожанка? Он знает, как нас зовут. Каждому из нас Он дал дары. Это дары, которые необходимы в служении церкви. Вы здесь, потому что Господь так решил, потому что Он хочет, чтобы вы служили Ему здесь, в этой поместной церкви. Попросите Его показать вам это. Прочитайте места в Священном Писании, послание к Ефесянам, 4 глава, первое послание к Коринфянам, 12 глава, послание к Римлянам. Прочитайте 12 и 13 главы. И задумайтесь о том, кем вас хочет видеть в поместной церкви наш Господь. Что вам нравится делать? Какое служение в церкви вас привлекает? Возможно, вы думаете: мне этим заниматься нравится, но в Московской Библейской Церкви уже есть люди, которые этим занимаются. Послушайте, если вы этих людей спросите: ребят, я знаю, что вы этим занимаетесь, то есть вам вообще никакая помощь не нужна, правда? Он вас посмотрит изумленными глазами и скажет: кто тебе об этом сказал, кто тебе такое сказал? Есть и другая категория людей. Вы можете подумать: ну вот я люблю заниматься тем-то и тем-то, мне бы хотелось, чтобы это было в нашей церкви, Московской Библейской Церкви, но у нас такая особенная церковь, что у нас этого не будет никогда. А кто вам это сказал? Еще в декабре, в начале декабря, некоторые думали, что у нас никогда не будет никаких театральных постановок. Зря так думали. Может быть, и дает вам Господь эту мысль о служении именно для того, чтобы в Московской Библейской Церкви для назидания святых, для проповеди Евангелия вот это было. Кого-то могут остановить еще и такие мысли. Но почему я буду беспокоить пастора, почему я беспокоить буду лидеров служения, они очень занятые люди. Знаете, если вы видите пастора только в воскресенье, вы, наверное, решили, что он действительно очень занятый человек. Постоянно куда-то бегает, куда-то убегает, постоянно с кем-то разговаривает, в воскресенье не подойдешь. Но ведь в неделе есть и другие дни, когда и пастор, и лидеры служения Московской Библейской Церкви находятся здесь, нам можно позвонить, с нами можно встретиться, можно побеседовать, можно помолиться, можно найти свое время, можно найти время и найти свое место в служении. Некоторые, наверное, размышляют так. Если я начну заниматься служением, если я возьму на себя хотя бы что-то одно, на меня же потом всех собак повесят. Если я скажу, что я готов включать и выключать свет во время богослужения, ведь через неделю меня попросят еще раздавать бюллетени, через 2 недели расставлять стулья, а через месяц мне нужно будет петь в группе прославления. Я немножко преувеличиваю, но это действительно проблема, которая в нашей церкви есть. Я знаю, что не только в нашей, но в нашей она проявляется. Человек говорит о том, что он хотел бы послужить, и очень скоро от служения ему уже нет отбоя. Я знаю, что это наша проблема, я знаю, что это и моя конкретно проблема. Я прошу, пусть вас это не останавливает. А вы можете сказать о том, что да, я хотел бы заниматься вот этим служением, у меня есть столько-то времени, я хотел бы его уделять. И поставить границы. Давайте начнем вот с этого. Не значит, что через неделю, через месяц вам предложат что-то еще. Кто-то скажет, а у меня нет времени для служения. Для служения достаточно столько времени, сколько Господь вам дает. Господь всем нам дал сутки 24 часа. Единственное, чем мы отличаемся, это кто-то может выспаться за 4 часа, кому-то надо спать 8, а кому-то все 10. Все остальное равные условия. Я призываю вас. Раз Господь дал вам это время, Он хочет, чтобы вы использовали его для Божьей славы. К совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. Что Господь дал вам такое, что поможет Московской Библейской Церкви быть лучше? Такое, что поможет другим братьям и сестрам лучше узнать Его? Что Господь дал вам, чтобы Московская Библейская Церковь, как поместная церковь, как община Христова, стала более эффективна в благовестии? Что Господь дал вам, чтобы человек, приходящий сюда на служение в Московскую Библейскую Церковь, понял, что он пришел на встречу с Богом? У нас очень талантливая церковь. В ней собрались очень талантливые люди, очень одаренные люди. Мне бы хотелось, чтобы эти дары использовались. В 13 стихе мы читаем, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Христос призвал нас, когда мы были еще грешниками, Христос призвал нас, когда мы не знали Его, когда мы не хотели даже слушать Его. Он открыл наши сердца, Он изменил наши сердца, Он дал нам новое рождение, Он дал нам новую жизнь, Он созидает Свою Церковь. Для того, чтобы церковь шла вперед, для того, чтобы его Евангелие проповедовалось, он дал нам дары, дары, которые отвоеваны им, его крестной смертью, его воскресением. И все это сделано для того, чтобы церковь отражала его славу. Когда-то мы все придем и встанем пред ним. Когда-то мы все попадем на свадебный пир Агнца, тот самый, о котором написано в 20 главе книги Откровения Иоанна Богослова. Мы будем вместе с ним, как церковь, не имеющая пятна и порока, потому что он сохранил нас. Мы будем вместе с ним, как его дети, призванные во славу его. Мы будем вместе с ним, потому что он оправдал нас. Но сейчас, пока это не случилось еще, пока Он не призвал нас, мне хотелось бы, чтобы каждый из нас задумался, зачем я здесь, зачем я в этом мире, зачем я в этой церкви, что Господь хочет сделать через меня. Не опускайте руки. Лучше поднимите их в молитве, обращаясь к Господу. Господь услышит, ответит, и я уверен, что у нашей общины, у Московской Библейской Церкви, впереди еще много-много хорошего по Его милости, по Его благодати. Давайте встанем, обратимся к Нему в молитве. Боже наш, как много Ты сделал для нас, как богато, как обильно Ты одарил нас. Боже, какая честь быть Твоими детьми и принять Твои дары. Мы понимаем, что эти дары даны для служения Тебе. Мы понимаем, Боже, что это Ты сделал нас такими и привел нас в эту церковь. Господь, пусть наша церковь будет молящейся и славящей Тебя, но пусть церковь также будет служащей. Не ради вознаграждения, а из любви. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.